Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у нас по телефону наш частый гость, эксперт Александр Домрин. Напомню, он американист. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Но сегодня прямой эфир по телефону. Не буду вдаваться в подробности, почему это не произошло, почему Александра здесь нет. Не его вина и не моя. Это вина третьих лиц, которые к радиостанции не имеют никакого отношения. Итак, тема у нас была такая. Соединенные Штаты, привилегия, высшее образование, медицинское обслуживание, полиция, то есть аспекты повседневной жизни. Напомню, в прошлый раз мы закончили на истории, я ее кратко очень перескажу. Итак, замминистра обороны Соединенных Штатов летит в служебную командировку в Европу, ему полагается служебный самолет, он берет служебный самолет с собой то ли только жену, то ли жену и дочь. Через два дня все это становится известно средством массовой информации, и через два дня замминистра обороны уходит в отставку только потому, что он взял с собой жену и дочь. Александр, это достаточно типичная история для Соединенных Штатов.
Леонид и все наши дорогие радиослушатели, доброе утро еще раз. Вы знаете, может быть, я вполне допускаю, что замминистра обороны кому-то был неугоден. Потому что фактов коррупции, фактов вот того, что называется непотизм в Соединенных Штатах выше крыши.
Непотизм – это то есть родственные связи и так называемый блат.
Да, вот это самое слово, которое на самом деле на английский никак не перевести. И даже одна моя знакомая, правда, не в Америке, а в Англии, даже статью такую написала о понятии слова «блад» и как это вообще перевести, и как это понимать в англо-американском контексте. Посмотрите на сына Джо Байдена, посмотрите на сына вице-президента Соединенных Штатов при Обаме, который вошел в совет директоров украинской нефтегазовой компании. Да? Ну, разве это не «блад»? Посмотрите на Дика Чейни, вице-президента при Буше-младшем. Вот, Буш-младший, конечно, в основном-то отдыхал во время своего президентства таким дядькой, который стоял над ним, таким надсмотрщиком, и который говорил на самом деле этому недорослю, что делать и как поступать. Это был Дик Чейни. Так вот, Дик Чейни с своим Халибертоном, мало того, что когда в Ирак американцы влезли...
Халибертон – это же ведь огромнейшая частная военная компания, да?
Да, но там мало того, что военные, там и нефтегазовые
компании. А, еще и таить интересно.
Конечно, да. Вот, так он еще и всех своих недорослей, и Дик Чейни из своего семейства пристроил. Вот. Но я, а что, что говорит про Америку? Вот давайте, поскольку я, конечно, Россию знаю не хуже, чем Америку, давайте вам вспомню такую ситуацию, когда, и в это время, кстати, я был в Америке, когда в Соединенные Штаты прилетел, не буду называть его, может быть, догадается кто-то, тогдашний спикер Совета Федерации. Да, когда прилетел, кстати, это для тех, кто не знает, это верхняя палата российского парламента, понятно, да, то есть нижняя – это Госдума, верхняя – это Совет Федерации. Вот прилетел в Соединенные Штаты спикер, председатель Совета Федерации, прилетел с официальным визитом, ну вот что-то захотелось ему и его окружению, вместо того, чтобы сидеть в Вашингтоне, или кроме того, чтобы сидеть в Вашингтоне, еще слетать на матч футбольный, американский футбол, в Лос-Анджелес.
Это через всю страну?
Это абсолютно, это с Атлантического побережья на Тихоокеанское.
Наискосок, через все Соединенные Штаты.
Да, слетали, хорошо, вернулись обратно в Вашингтон, проходит пресс-конференция, это... Знаете, какой год? Это, наверное, 95-96.
Вот, ну, вот это славные годы.
Да, которые Наина Ельцина сейчас называют святыми. Угу. Вот, и мне хочется перекреститься при этих словах.
И сказать свят, свят, свят.
Да. Да, и плюнуть через левое плечо. И я прекрасно помню эту пресс-конференцию, которую давал спикер, председатель Совета Федерации в российском посольстве в Вашингтоне, когда кто-то из российских журналистов задал ему этот вопрос. Простите, господин Шумейко. Да, ну давайте назвать себя.
Да, да, назовем его, да.
Да, да, да. А, простите, господин Шумейко, а сколько же стоил этот вот перелет ваш на футбольный матч?
Я бы
сначала не понял, о чем вопрос, потом он рассмеялся и сказал, ничего не стоил, мы на своем самолете летали. Понимаете, вот этот свой самолет, на самом деле, это российский самолет, да, который был зафрахтован, конечно, под полет Шумейко, официальный визит Шумейко в Вашингтон, но даже он не мог предположить, что эти его развлечения оплачивает российский налогоплательщик. Но вот американцы в этом смысле на самом деле ничем не лучше нас, а мы ничем не хуже их.
А, тогда у меня вот какой вопрос к вам, Александр. Насколько там есть контроль? Потому что, конечно, каждому хочется получить служебный лимузин, служебный самолет. Насколько все это пресса и, ну, средства массовой информации контролируют?
СМИ, вы знаете, опять-таки, поскольку СМИ не совсем не свободны в Соединенных Штатах, они это делают, когда все-таки в значительной степени нужно найти какого-то оппонента, какого-то политического врага, какого-то человека, который не вписывается в современный расклад в Соединенных Штатах.
Или козла отпущения, да?
Да, ну посмотрите, вот сейчас любой чих со стороны Трампа, какое он будет вызывать возмущение со стороны американских СМИ. Мы с вами в предыдущую нашу встречу неделю назад об этом говорили. Если в начале 80-х, например, это когда было это 30 лет назад, больше, чем 30 лет назад, 35 лет назад, 40 лет, наверное, уже, если американские СМИ принадлежали примерно, знаете, было 50-70 компаний, которые владели американскими СМИ. Угу. Сейчас их 6.
Да, ну вот, я не знаю, состоялась вот эта знаменитая сделка AT&T и Time Warner. Трамп был категорически против, но чудовищный монстр должен был получиться. Ну, просто... Ну, чуть ли не самая большая корпорация СМИ в мире.
Это тенденция, Леонид, это тенденция, когда действительно вот этот вот олигархат, кстати, слово, конечно, которое мы узнали в 90-е годы в России, кто такие олигархи, это значит совмещение, это сочетание крупного капитала, который мало того, что это крупный капитал, он еще владеет и СМИ. Да, прекрасно мы это помним, когда, пусть сейчас, конечно, наши журналисты не обижаются, то, что все чаще называют журналистской профессией, там, очередной какой-то древней профессией, да, да, что совершенно понятно.
Небезосновательно.
Да, но давайте вспомним, как когда были эти битвы, там СМИ, которыми владел Березовский, или СМИ, которыми владел Гусинский и так далее.
Да, 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 да.
Конечно, прекрасно это помним. Вот опять-таки песня, моя любимая песня группы «Аквариум», «Электрический пес». Угу. Долгая память хуже, чем вот одна известная древняя болезнь, да, под названием сифилис, особенно в узком кругу. Прекрасно помним, и поэтому прекрасно понимаем, на самом деле, что мы в значительной степени, мы в России, восприняли худшие традиции вот этого самого олигархата, когда сочетание большого бизнеса переносится на СМИ, а СМИ используют с этим большим бизнесом для, мало того, что для промывания мозгов своих сограждан, но для того, чтобы замочить своего оппонента.
Но это, естественно, все подается под лозунгом борьбы против незаконных привилегий, против плутократии, ну, или просто в защиту демократии, как, например, Уотергейт.
Уотергейт, конечно, Уотергейт, это было большое событие, одно из самых интересных событий.
А вы можете вот сейчас, я бы Уотергейту, если вы не против, Александр, посвятил отдельную передачу, вы можете суммировать, что был Уотергейт? Это была спецоперация по устранению от власти Никсона? Или, как нам говорят, американская демократическая общественность и все люди доброй воли там?
Давайте действительно отдельную передачу об этом сделаем, потому что, с одной стороны, конечно, Уотергейт был проколом Никсона. Мало того, что Никсон в значительной степени, конечно, был организатором Уотергейта, но он это скрывал. Более того, он нарушал американскую конституцию, то, что называется «obstruction of justice». Вот, но...
Это создание препятствий на пути отправления правосудия.
Да, 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 это самое. Вот, собственно, из-за чего и Билл Клинтон-то погорел. Он погорел не из-за Моники Левински, а он погорел из-за того, что он клялся, давал I will tell truth, да, и так далее. Не говорит ничего, кроме правды, только
да,
правды.
Да, 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 да.
Вот, а на самом деле, значит, то есть еще раз. Скандал с Моникой Левински был не из-за секса в овальном кабинете. Скандал и процедура импичмента против Клинтона была из-за того, что он пытался противодействовать, противостоять, воспрепятствовать отправлению американского правосудия. Но если мы посмотрим после Уотергейта, после 73-го года, после 74-го, когда Никсон должен был уйти в отставку, не дожидаясь процедуры импичмента, но если мы посмотрим на то, что происходит в Америке с того времени, то это, ну, такие, знаете, вот такая фигня, на самом деле, по сравнению с теми просто чудовищными коррупционными составляющими там со стороны госпожи Хиллари Клинтон, например, или такими чудовищными вообще событиями, которые происходили с того времени, что Уотергейт – это просто вишенка на торте, не более того.
Не более того. А какой характер носят привилегии, раз уж вы вспомнили спикера, я никак не могу не вспомнить бывшего президента нашего, который даже, говорят, на трамвае один раз поехал куда-то, я не помню куда, но... Он все время боролся вот с привилегиями, а при нем привилегии применили такой размах, которого, боюсь, и при советской власти, может быть, не было. Вот какой характер носят привилегии в частной корпорации, понятно, а в государственном учреждении?
Вы знаете, вот опять-таки, Леонид, если говорить про Америку, привилегий, конечно, в Америке много. Когда они оправданы, ничего не имею против этого.
Не, ну это абсолютно. Естественно.
Да, да. Когда они не оправданы, а вот давайте вот как раз на эту вот разницу между тем, что оправдано и что не оправдано. Помните, во время нашей с вами встречи недели назад, я рассказывал про этого моего американского студента.
Да, да, да.
Который 5 лет прослужил в ВВС, потом пришел учиться на юрфак Айовского университета, где я преподавал. Вот. И когда он устроил эту истерику по поводу того, что у меня антиамериканские взгляды. Угу. Для тех, кто не помнит нашу программу неделю назад, этот американский студент начал заявлять о том, что во время войны в Корее соотношение сбитых самолетов американских и советских было 1:18. Ну, то есть, советских, конечно, это тоже было преувеличение, потому что, на самом деле, конечно, сначала были советские пилоты, но потом советских пилотов Сталин убрал, остались летать на наших МИГах. только китайцы и корейцы. Но вот это соотношение 1 к 18 в пользу американцев, меня как-то это насторожило. Пошел в библиотеку, нашел все материалы. Когда летали наши МИГи с нашими пилотами во время Корейской войны, и когда летали американцы, соответственно, со стороны Южной Кореи, соотношение было 1 к 1. Не как 1 к 18. Потом Сталин убрал наших советских пилотов, вернул на родину, стали на наших книгах летать только китайцы и корейцы, соотношение стало 1 к 3. В пользу американцев, да, в пользу американцев. Но не 1 к 18. Ну вот этот самый американский студент, который после этого побежал в деканат жаловаться на меня за мои так называемые антиамериканские взгляды, он до этого 5 лет прослужил в американских ВВС. Вот почему нужно отдать должное Пентагону? Почему так много чернокожих, например, в американской армии? Почему так много детей из бедных семей в американской армии? Потому что они туда идут, в Пентагон, они там служат в американской армии 5 лет, после чего они возвращаются, и Пентагон оплачивает им американское образование.
Любое
образование, о чем мы тоже сегодня будем говорить.
Да, любое образование, или там есть ограничения какие-то?
Ну, вот этот студент был у меня, я в основном, конечно, в Америке преподавал в школах права, по-русски, значит, в нашем понимании, это юридические факультеты. Это самое элитное образование. Вот даже самое элитное образование, Пентагон, после того, как ты проведешь 5 лет в американской армии, Пентагон тебе это оплачивает.
Тебе это оплачивает. Так, понятно. Да. Я просто знаю, в армейских магазинах в Соединенных Штатах, ну, обычно они на территории частей, баз, там цены колоссальные, скидки. Но если ты хочешь купить, ты предъяви удостоверение, естественно. Вот, так что для армии там, конечно, много льгот, и здесь-то я поспорить не могу, что кому нужны льготы, тому нужны льготы. Хотя в последнее время, вот тоже вопрос к вам. После последнего кризиса банковского вот, в Соединенных Штатах были все возмущены тем, как широко живут высший руководящий состав разных американских корпораций. Выяснилось, что у них просто такие гарантии, если они уходят, что лучше уйти, столько тебе выплатят. И американцы были очень недовольны. Произошел какой-то сдвиг или, в общем, так и остался?
Нет, ничего не произошло. И, конечно, это разрыв, и, конечно, эти золотые парашюты.
Да-да-да.
Это, кстати, да-да-да, вот этот термин, конечно, который в этом смысле применим абсолютно к нашей стране.
Извините, ради бога, что есть термин «золотой парашют», а есть термин «жестяной парашют», «tin parachute», по которому тебе вообще ничего практически не полагается. Вот этот термин второй, что-то не прижился у нас.
Не прижился, да, не прижился, и мне очень приятно, хотя, Леонид, еще раз большое спасибо, что вы меня приглашаете на программы, когда мы говорим про Америку, да, но то, что сейчас начинается, возникает очень большой интерес к этому разрыву, например, в оплате почтальонов в России, да, и в отношении руководства Почта России. Да, вот такого разрыва даже в Америке нет. Такой разрыв может быть только где-то, знаете, в каких-то абсолютно чудовищных каких-то странах, но это эти чудовищные страны, это не Америка.
И практически частные корпорации, они в какой-то момент могут сократиться, но все равно там все в полном порядке для высшего руководства.
Ну, иначе как по-другому. Все-таки Америка – капитализм. Welcome to the jungle. Да,
да, да, вот, закон джунглей.
Та самая замечательная песня группы Guns N' Roses. Welcome to the jungle.
Добро пожаловать в джунгли.
Да, вот. А Россия в этом смысле, конечно, после того, как она утратила все достижения социализма и восприняла чудовищные, просто чудовищные какие-то элементы капитализма, причем даже не современного, а там времен 30-х годов в Чикаго. Вот в этом смысле, конечно, куда как больше вопросов возникают, например, у меня, как у гражданина России, к собственному руководству, чем к американскому.
Ну, это естественно. Американское руководство, оно в Америке, а наше руководство, так оно вот оно. Вот. Хорошо. Там же ведь действительно... Ну, до смешного доходит, когда как подвиг считается, что машина-то у него великолепная, служебная. Но он для того, чтобы сэкономить для своей корпорации деньги, за рулем сидит сам.
Да.
Это единение с народом считается в Америке. Что, смотрите, какой вот все-таки интереснейший и порядочный у нас человек. И, кстати, я знаю, в госкорпорации, да просто скажем, в ЦРУ. Это мне рассказывал американец, которого там дружок университетский, пошел в эту организацию работать. Он говорит, я такого дома, я все мог ожидать, но такого дома нет. И выяснилось, что и тут субсидия, и там субсидия, тут премия, и там премия. Это государственное учреждение уже.
Ну, как же без этого, конечно. Ну, все там деньги считают. И понятно, если можно что-то там отъесть от государства.
От бюджетика.
Как-то, да, как-то легально откусить, да. То why not? Почему?
Почему бы нет? Хорошо. Один из этих балаболов телевизионных, украинский, ничем не отличается от наших. Абсолютно. Ну, он тоже, как и наши, он все знает. Он эксперт. Через «Д» на конце. Да, вот, да, и да. Через «Э» оборотное. Два «Э» оборотных, да. Вот, он заявил, что в Америке полицейские много получают. Вот у меня к вам вопрос, Александр. Вот это вот любопытно очень, почему люди так рвутся в американскую полицию? У нас еще есть время, минуты три, так что мы можем этот разговор начать до новостей.
Леонид, мне очень приятно, что наша сегодняшняя программа будет в основном посвящена к там невысокой политике.
Нет, это надоело уже.
А именно бытовизмом. Именно этим бытовизмом, о которых мы можем с вами говорить, поскольку и вы в Америке часто бывали, и я тоже. Но вот посмотрите, что получается. Если говорить о зарплатах полицейских, о рядовых полицейских, это 30-40 тысяч долларов в год. Подчеркиваю, в год. По американским понятиям это...
Не разгуляешься совсем.
Скромная зарплата.
Да.
Да. Я, опять-таки, мы об образовании в Америке тоже сегодня будем говорить.
Обязательно.
Но вот когда юрфак заканчивают американцы, когда они получают свою первую работу, в общем-то, ожидается, что эта первая работа будет на порядка 100 тысяч долларов в год. Может быть, больше, если это в какой-то хорошей компании.
Но
американские полицейские получают 30-40 тысяч долларов в год. Это у рядовых сотрудников. Я не говорю, конечно, там про руководство ФБР там или...
Не-не-не, одну секундочку. Александр, мы говорим о полиции городской, которая в Америке подчиняется городским властям, ведь правильно?
Абсолютно.
Это муниципальная полиция.
Она же на самом деле нет вообще такого федерального понятия, как американская полиция. Все регулируется разными штатами.
Да.
И 30-40 тысяч долларов в год. Это, вы знаете, это очень скромная зарплата для Америки. Но при этом это престижная работа. И если ты фермер, например, то ты можешь получать еще меньше. Но при этом ты должен работать там, вот как у нас у наших крестьян. в России, или как в советское время у наших колхозников, ты должен работать от восхода до заката.
Угу. Все понятно. Александр, значит, мы остановились на американской полиции, местной, муниципальной, ни в коем полиции штата, не федеральных службах. После новостей мы продолжим разговор об этом. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с американистом Александром Домриным. Александр, так почему же американцы молодые идут в полицию, и конкурс туда очень нешуточный?
Полиция очень престижная служба. И там можно подняться, конечно. Я говорил о том, что 30-40 тысяч долларов в год зарплата у рядовых сотрудников. Ну, конечно, ты можешь подняться. И, конечно, поскольку в Америке, в отличие от нас, от россиян, когда для нас внешняя политика намного интереснее, чем внутренняя политика, для американцев это наоборот. Для них куда как более интересно, какое, например, качество образования в нашей школе, вот в местной школе. Или кто у нас будет следующим шерифом. И очень часто, кстати, это выборные должности. И это просто действительно, знаете, это социальный статус. Полицейский в Америке – это социальный статус. Я, конечно, много знаю и много слышал про произвол американских полицейских и про то, что там стреляют очень часто. Кстати, вот не дали, как вчера, Вашингтон-Пост нашел информацию о том, сколько было человек в Америке убито, застрелено американскими полицейскими за первые полгода этого года.
Угу.
Ну, 492. Ни много, ни мало.
Нет, это... но тут опять, знаете, это как количество репрессированных, надо же разбираться в каждом случае. Например, я в одной американской газете, я не помню в какой, но в такой, в солидной, как убили безвинно. Безвинно мальчика убили негритянского, 15 лет. Потом выяснилось, что мальчик бегал по огромному универмагу, как потом выяснилось, игрушечная винтовка, и на всех ее наставлял. И когда приехали полицейские, они ему раз сказали бросить, два сказали бросить, а на третий раз последовал закономерный итог, оправдали.
Да, абсолютно, совершенно. Ну, сколько раз было, например, у меня проблем, и мы тоже не раз уже говорили, это наша, кстати, с вами уже четвертая программа, посвященная Америке, в вашей программе, про преступность в Америке и про мои собственные там приключения.
Угу.
Ну, у меня были проблемы с американскими просто бандитами. У меня никогда не было проблем с американскими полицейскими. Ну, и вот, опять-таки, поскольку говорим именно не о высокой какой-то там политике, о том, что сейчас что замышляет Вашингтонский обком в Сирии, а вот таких о бытовизмах, о том, что реально происходит в Америке, и в том числе с россиянами, вроде меня, ну, нужно прекрасно понимать. Самое первое, что ты должен знать, полицейский всегда прав. Первое. Запомни это раз и навсегда.
То есть с этого начинается?
С этого, да, да. Запомни это раз и навсегда. Тебя остановил полицейский. Например, когда ты в машине. Ни в коем случае из машины не выходить. Руки на руле. Просто это нужно знать раз и навсегда. Из-за того, что такая преступность в Соединенных Штатах, тем более, когда эта преступность цветная, о чем как-то не принято говорить в политкорректной Америке и, к сожалению, очень часто даже у нас.
Вот у нас мы тоже, у американцев, взяли вот эту какую-то совершенно раздутую политкорректность, никому не нужную, я считаю.
Чудовищная совершенно это, вот как, когда мы воспринимаем какие-то совершенно вообще худшие образцы.
Да?
Как какой-то да? Западной цивилизации. Например, у преступности нет национальности.
Это потрясающе.
Ну, абсолютно. Give me a break. Ну, что это такое? Что за фигня? Как это у преступности нет национальности?
У всех есть, а у преступников нет.
Да, у всех есть, а у преступников нет. Значит, нельзя в Америке, вот это как-то даже запрещено по всем их официальным документам, то, что называется racial profiling. Нельзя, значит, расово подходить к предполагаемым преступникам. Как это так? Как, когда, если ты знаешь, что большинство преступлений происходит в твоем районе, особенно если это бедный район, если это район американских гетто, кстати, тоже гетто нельзя в Америке говорить, есть другой термин вместо гетто, это inner cities, внутренние города. Угу. Когда ты прекрасно понимаешь, что преступность среди цветных зашкаливает, и вот ты, тем не менее, не можешь как-то предполагать, что преступник, когда он является афроамериканцем, например, или латиносом, да, что он такой же законопослушный гражданин, как и все остальные. Вот мы на самом деле, мы заимствуем худшие образцы американского общества, о чем сами американцы стонут.
Скажите, пожалуйста, какие льготы имеет полицейский?
Самое главное, вы знаете, самое главное, конечно, кроме того, что полицейский, конечно, это же очень рискованная работа, на самом деле. Особенно, когда ты работаешь где-нибудь там не в Айове, в одном из моих любимых штатов. Когда я помню, полицейский, мой знакомый, уходил на пенсию, он мне сказал: ты знаешь, Саш, а я вот за всю свою жизнь, за всю свою работу в качестве полицейского, я ни разу пистолет из кобуры не достал. Но это потому, что это Айова.
А ну да. 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 Белый вот, штат с хорошим доходом, средним.
Да, да. Вот, а в других ситуациях, конечно, это же ну просто это очень опасная работа. Но самое большое достижение для американских полицейских, когда они уходят, например, на пенсию, 50% от их лучшего заработка за 5 лучших лет работы.
Ага, значит, если, например, некто поступает, его берут после конкурса на работу в полицию и служит там 20 лет. После 20 лет он выходит на пенсию в 40 и имеет право получить 50% на основании 5 лет лучших заработков.
Лучших лет лучшего заработка.
У меня почему-то... Я не знаю, но это опять же вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, а как у них там с медицинской страховкой у полицейских?
Медицинская страховка так же, как и на самом деле не только у полицейских, но и вообще у американцев. Если у тебя есть работодатель, тем более такой официальный, гарантированный работодатель, как американская полиция, то медицинская страховка тебе гарантирована. Она не покрывает все. Совсем не обязательно, что она должна, например, покрывать вот это одна из самых, конечно, основных и самых дорогих элементов американской медицины, как, например, dentistry.
Ну, это зубы. Зубы – это за отдельная страховка вообще всегда.
Да, да. Или там какие-то очень действительно серьезные, там страшные болезни. Но тем не менее, есть работа официальная, гарантированная, государственная. Но вот Америки тоже, смотрите, государственная – это от слова state, то есть гарантированная твоим штатом.
Да.
У тебя есть страховка. Это уже хорошо. Уже из-за этого можно идти в полицию. Хотя конкурс, действительно, Леонид, вы совершенно правильно сказали, конкурс большой, и надо его проходить, и надо ему соответствовать. Более того, пересдавать экзамены, кстати, и свою физическую подготовку для того, чтобы соответствовать этой должности, нужно раз в несколько лет.
Да, и потом, если ты рядовой патрульный, а хочешь стать сержантом, то экзамены?
Конечно, конечно.
И на лейтенанта того, экзамены?
Да, и причем по даже нескольким отраслям американского права.
Нет, это сложнейшая штука.
Да, но опять-таки, повторюсь, для рядового сотрудника зарплата не очень высокая, но социальное обеспечение, знаете, это совершенно замечательное, конечно, изобретение Соединенных Штатов, которое в значительной степени использовали наш социалистический опыт. Зарплата может быть не очень высокой, но социальное обеспечение, кроме зарплаты, это то, что американцы восприняли из Советской России.
А, значит, предположим, в 20 поступил, в 40 вышел на пенсию, уже у него кусок пенсии в кармане, и плюс к этому он абсолютно молодой мужчина, он может пойти... Вот я, например, тут разговаривал с несколькими американскими полицейскими, они говорят, что в частные охранные фирмы с распростертыми объятиями бывших полицейских берут.
Ну да, действительно. И, кстати, вот тоже смотрю на своих ребят, коллег, на моих бывших одноклассников, когда они уже военные пенсионеры. И они в совершенно боевом еще возрасте, вроде моего, но они уже пенсионеры, но, естественно, кроме этого, они дома не сидят, смотря американские сериалы, а они занимаются какими-то другими не менее интересными делами. Одно другому не мешает.
Угу. А насколько эффективна американская полиция?
Я считаю, что эффективно. Опять-таки, должен не согласиться в очередной раз с моими американскими либеральными друзьями, с друзьями среди моих тех же самых коллег в школах права американских университетов, когда они говорят про то, что, ну, смотри, вот как несправедливо получается. Это, кстати, касается не только американских полицейских, но американской пенитенциарной системы в целом. Посмотри, как несправедливо получается. Вот, значит, уровень преступности падает, но, тем не менее, и в 31-м, по-моему, американском штате до сих пор смертная казнь остается. И огромные сроки, конечно, тюремные, которые нашим уголовникам, нашим преступникам не снились, в Америке остаются. А я им всегда возражаю: слушайте, может быть, именно из-за этого преступность и падает? Из-за того, что вы так...
А это официальные данные, что преступность в Соединенных Штатах падает?
Падает официальные данные, а официальные данные действительно... И прекрасно помню, например, один из моих первых визитов в тот же самый Вашингтон, когда, ну, там нельзя было пройти чуть дальше одной, двух, трех улиц от Конгресса. А это одно из самых бандитских мест.
В Вашингтоне?
В Вашингтоне, ну, да, да. Потому что, если я не ошибаюсь, порядка 40% вообще населения Вашингтона — это афроамериканцы. Ну, ничего не имею против афроамериканцев, но всегда ты понимаешь, что если это беднота, то там и очень высокий уровень преступности.
Конечно.
Я прекрасно помню, например, недавние визиты в тот же Вашингтон, когда уже можно было там совершенно спокойно ходить. Или вспомните, когда в Нью-Йорке на Вашингтон-сквер можно было элементарно там получить в лоб из какого-нибудь крупнокалиберного пистолета еще лет 30 назад. Сейчас абсолютно спокойное место.
Я могу сказать, что... то мне чаще всего, ну, так получалось, я чаще всего бывал в Нью-Йорке, на глазах было преображение. Что вот раньше говорили, вот сюда не надо. В следующий раз ты приезжаешь, а оказывается, уже район другим стал совершенно.
Да, действительно так.
Земля! Причем мне объясняли, земля слишком дорогая, чтобы здесь жили преступники.
Все равно нужно знать, конечно, потому что одни преступники уходят, другие приходят. Вот в этом смысле, конечно, латиносы, эти вот легальные или нелегальные мигранты из Мексики, а через Мексику, на самом деле, ведь туда и в Америку проникают и те, кто живет южнее Мексики, вот они сейчас, конечно, куда как более активный элемент преступного мира, чем уже всем надоевшие и уже обленившиеся, на самом деле, афроамериканцы.
Ну, между ними и войны идут весьма серьезные. Между вновь прибывающими из Сальвадора, там, из Центральной Америки и уж тем более из Мексики.
Да, абсолютно так, да.
Значит, мы, подводим итог. Американская полиция социально защищена, в полном сознании почетности и значимости той работы, которую она выполняет, есть возможность для продвижения наверх и много еще чего.
Да, абсолютно с вами согласен. И более того, помните, наверное, это была самая наша первая с вами встреча, когда я рассказывал про мою самую первую встречу с американскими полицейскими. Это когда в 91-м году, это моя первая поездка в Соединенные Штаты, когда в Америке женщина, латинос, полицейская, застрелила какого-то черного бандита. Тут же, естественно, взрыв возмущения. Да, по аналогии вот с тем, что было там в Фергюсоне, когда даже такой новый придумали слоган Black Lives Matter.
Да, черные, да, да, жизни, черные жизни, да? Тоже.
А все остальные, что не имеют значения.
Конечно.
Вот, просто женщина, полицейский, более того, испаноязычная, она застрелила черного бандита. Начались расовые волнения, расовый бунт в Вашингтоне. В Вашингтоне ввели чрезвычайное положение, ввели...
Национальную гвардию?
Вот-вот-вот, да, ввели комендантский час. И я прекрасно себя помню, как я иду, я русский, первый раз в Америке, я иду по то ли М-стрит, то ли, ну, какая-то из центральных...
Ну, центр,
улиц.
Да?
Да-да, одна из центральных улиц Вашингтона, кстати, на М-стрит, тогда еще и российское посольство располагалось. И вот такая ситуация, я потом аналогичную ситуацию видел только в фильме «I, Robot», «Я, робот», с Уиллом Смитом, да, только там дело происходило в Нью-Йорке, а это в Вашингтоне, когда все население погибло там из-за чумы или из-за чего-то еще. Я иду вдоль улицы, ни одного человека,
никого
это 6 часов вечера, ни одного человека на улице, только я иду. И вдруг из-за угла выглядывает полицейский, правда, этот полицейский был с винтовкой, так что, скорее всего, это был не полицейский. Полицейские с винтовками не ходят.
Не-не-не-не-не, есть, да. Есть. И у них самый разнообразный в полиции арсенал по обстоятельствам.
Да, но скорее всего, это была все-таки, был представитель Национальной гвардии, угу, которую тогда ввели. Вот, он меня так к себе подманил и говорит, you're subject to arrest. Вы значит...
Я имею право вас арестовать.
Да, вы подлежите аресту. Вот, а мне так странно показалось. Я начал задавать вопросы, а почему, собственно, I'm subject to arrest? Вот, он чувствует, что вроде как человек говорит белый, говорит с непонятным акцентом, спрашивает, ты кто? Я говорю, русский. Вы что, разве не знаете, что у нас тут комендантский час? Я говорю, нет. Он говорит, ну, слушай, вот только в том направлении не иди, вот там, где в районе Адамс-Морган, где были основные волнения, ты иди в ту сторону.
Ну да.
Никто тебя, да, я тебя арестовывать не буду, но, пожалуйста, подальше отсюда держись, потому что можешь попасть в перекрестный огонь.
Как там вот это был, в этом, да, вот это в
был,
русской...
Мой, это был мой первый опыт такого общения с американским полицейским.
В русско-советской классике снег башка падать будет, да?
Вот-вот, да. Да, туда не иди, сюда иди, да, а то действительно там маслину получишь.
Хорошо. Значит, полиции тоже можно долго разговаривать, какие экзамены, в каких штатах, какие службы. Переходим к следующей вешке. Я даже, пожалуй, буду называть вешками. Кто захочет, заинтересуется, посмотрит. Итак, высшее образование. Человек закончил школу среднюю и хочет продолжать свою учебу. Есть люди, которые могут не платить за высшее образование?
Начнем с того, что образование, конечно, высшее образование в Америке – дорогое удовольствие. Что совершенно понятно, да. И, кстати, это то же самое, что мы сейчас перенимаем у американцев. Все-таки мы с вами, когда мы учились в наших университетах, образование было бесплатным в Великом Советском Союзе. Сейчас этого уже нет. Я в большей степени, вы знаете, вот из этих моих 10 американских университетов, я в большей степени преподавал, конечно, на юрфаках, в школах права. Да, и образование дорогое, конечно, но смотрите, вот в самых хороших американских университетах, на юрфаках, там, в том же Йельском университете или...
Ну, да, ну, обычно приходят, если юридический факультет, это или Йельский университет, или Гарвардский.
Гарвард, Йель...
Вот. Но там какие-то заоблачные цены, да, Александр?
Да. Ой, Леонид, вы пропали на секунду.
Какой я прошу вопрос, прощения. Посмотрите. Так, нормально?
Да, сейчас лучше, да.
Какой да, вопрос, скажите, вопрос? Пожалуйста, в этих университетах, в Йеле, в Гарварде... Там же ведь совершенно заоблачные цены.
Ну, вот сейчас это порядка 60 тысяч долларов в год для студентов юрфаков. Причем должен, да, должен сразу оговориться, что нужно это сразу умножать надвое, в два раза, потому что 60 тысяч примерно, чуть меньше, чуть больше, это только за, это то, что называется tuition, это только...
За обучение.
Просто за обучение, да. Сюда, почему я говорю, что нужно сразу в два раза умножать, потому что сюда не входит, например, плата за учебники. Учебники – это крайне дорогое удовольствие в Америке. Нельзя пользоваться учебниками, там, ксероксами учебников. А учебники стоят, ну, не меньше $100 за учебник. Mm-hmm. Сюда же нужно добавлять, если ты живешь в общежитии, в dormitory, то добавляется. Если ты, например, вот, опять-таки, есть такое понятие в Америке, как the Ivy League.
Ну, это, значит, да, плющевая, да, лига, это несколько самых-самых-самых университетов Северо-Востока.
Да, это лига плюща, это 8 университетов, таких самых престижных. Значит, а некоторые из них, как, например, тот же самый Корнельский университет, я там впервые преподавал в 94-м году, когда меня пригласили. Но это все-таки это северная часть штата Нью-Йорк. Там еще нужно и хорошую, на самом деле, одежду иметь, там и шубы иметь, чтобы не замерзнуть. В общем, это дорогое удовольствие. Но, возвращаясь к вашему вопросу, можно ли не платить? Или можно ли скинуть плату за обучение? Конечно. Да. И вот об этом всегда моим русским студентам, уже не американским, а русским студентам, всегда говорю. Если хотите поехать, например, если вас примут, например, в магистерскую программу в хорошем американском университете, если вы знаете, что плата за обучение очень дорогая, есть варианты. Первый вариант, и, кстати, этому тоже нужно нам поучиться. И помните, мы вот одной из программ с вами говорили, что, ну, сколько можно критических слов про Америку говорить? А если чему нам, россиянам, поучиться у американцев? Конечно, есть чему. Вот это один из тех самых вариантов. Ну, например, почему бы тебе не поработать в библиотеке твоего университета? Посидеть буквально, вот как это очень часто бывает. Когда я иду в американскую библиотеку, в университетскую, когда беру там какую-то книжку, выхожу с ней для того, чтобы меня с ней выпустили, а значит, за стойкой библиотекаря сидит мой студент. Он при этом читает свою книжку, учебник, но при этом он выдает книжки другим студентам или преподавателям вроде меня.
Mm-hmm.
Плата за обучение снижается в два раза. Это не единственный вариант.
Так,
а, например, да, вот почему такая престижная, на самом деле, позиция среди американских студентов to be research assistant, когда ты помощник по исследованиям для какого-то преподавателя.
А, понятно.
Очень важно, когда, например, ну вот, опять-таки, я русский, я пишу там какую-нибудь статью, когда я в Америке нахожусь.
А он собирает материал для вас какой-то?
Да, или просто библиографию.
Хорошо.
Это еще в два раза снижают.
А вот какой у меня к вам вопрос. Что такое спортивные стипендии? Потому что в американских университетах спортсмены, ой, какие уважаемые люди.
Вот это то, что мне в Америке на самом деле не нравится.
Не нравится. Угу.
Да, это не из-за того, что я не спортивный человек, все-таки достаточно спортивный для моих 55 лет, но мне кажется, это чудовищно. Когда, например, тренер футбольной команды в американском университете, у него зарплата выше, чем у президента этого университета. Самый высокооплачиваемый человек в американском университете – это не президент, по-нашему, ректор американского университета, а тренер какой-то там футбольной или баскетбольной команды. И когда каких-то студентов держат только из-за того, что они хорошие спортсмены, я этого не понимаю.
Но они не получат диплом.
Они получат. Они получат диплом, который им совершенно не нужен, потому что они с самого начала знали, что они пойдут куда-нибудь там в НХЛ или пойдут в баскетбольную какую-то лигу, угу. Но диплом они все-таки получат.
Ну, дешево будет стоить этот диплом, надо сказать.
Да, но все прекрасно понимают. Все прекрасно понимают, как ты заработал этот диплом.
Да, и причем, насколько я знаю, если уж он прилагает какие-то усилия, это обычно администрация бизнеса.
Абсолютно так.
Вот, это,
вот да, этот, да, 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 это да. Тот случай,
разгильдяйский когда... диплом. Хотя есть исключения, великие спортсмены и очень хорошие студенты. А у нас сейчас будут новости на радиостанции «Говорит Москва». Во втором часе передачи медицина и ответы на вопросы. Но мы еще не закончили с высшим образованием. Новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем нашу беседу с американистом Александром Домриным. Напоминаю вам, что никакие письменные излияния вашего интеллекта и эмоций не принимаются. У меня все выключено. Только телефонные звонки, когда об этом будет дополнительно объявлено. Александр, я разговаривал с одним американским мальчишкой, который должен был через год поступать в Гарвард. Он хотел на юридический. Вы знаете, надо не только иметь блестящие оценки, надо заниматься серьезно общественной работой как-то. Например, он был редактором школьной газеты, председателем клуба дебатов. Дальше. Субботу и воскресенье какое-то время он проводил с одной очень пожилой парой. Он не только покупал им продукты, он ходил с ними в кино, он беседовал с ними, он читал им вслух. И я его спросил, а без этого? А без этого он сказал, не на что рассчитывать, даже если у тебя есть деньги. Это так?
Формирование, конечно, вот в этих основных американских университетах идет формирование американской элиты. Одна из наших с вами программ была тоже этому посвящена. Наверное, еще можно об этом говорить. Но вот, например, когда смотришь на американских президентов, понимаешь, что идет противостояние не просто там, каким-то президентом тем или другим, но и противостояние между теми университетами, которые они заканчивали. Между Ельским тем же самым, который заканчивал Билл Клинтон, вместе с Хиллари Клинтон, или Гарвардским, который заканчивал Джон Кеннеди. Конечно, нужно не только иметь хорошие оценки, нужно еще как-то, нужно иметь какой-то еще социальный профиль. Но самое интересное, вы знаете, вот что касается именно юридического образования, в Америке, в отличие от России, когда после школы можно поступить на любой факультет, ага. В Америке сразу после школы нельзя поступить на два факультета, на медицинский и юридический. Они считаются самыми серьезными, самыми ответственными, угу. Особенно после того, как ты их заканчиваешь. Прежде чем поступить на один из этих двух факультетов, сделай что-нибудь еще. Например, отучись на политологии. Или, что касается там того же самого медицинского факультета, отучись, например, на факультете физики. Потому что все-таки физика, анатомия, там, медицина, химия такие достаточно близкие на самом деле предметы. Угу. Вот. Поэтому, конечно, почему мне было так интересно всегда преподавать именно на юридических факультетах? Потому что это уже серьезные сформировавшиеся ребята. Это не школьники, которым ты сопли вытираешь. Это не те, которые учатся там на истории или политологии.
Ну кстати, да, поэтому... да, да, да. И в голове мысль «папа заплатит».
Вот. И это тоже очень важная деталь. Все-таки в Америке не принято, чтобы родители оплачивали учебу своих чад. Не принято, чтобы родители оплачивали твою учебу. Родители сами сделали себя, за них тоже их родители и, соответственно, дед с бабкой нынешних уже студентов не оплачивали их учебу. И вы, ребята, становитесь сразу на ноги. Берите кредит в банке. Потом, естественно, вы будете его выплачивать. И это в порядке вещей. Вы знаете, когда мои студенты, американские студенты, когда мне говорят, что профессор Домрин, вот я сейчас заканчиваю школу права, получаю диплом, я буду банку должен порядка 100 тысяч долларов. Отсюда стимул как можно быстрее найти работу. Отсюда стимул. Ты находишь работу, соответственно, твой работодатель тебя обеспечивает еще и медицинской страховкой. Посмотреть, как это все связано. Но и в то же самое время, если ты так зависишь от своего работодателя, никакого слова, которое может вызвать его неудовольствие. Никакого. Забудь о первой поправке к американской конституции. Забудь о первой поправке, которая гарантирует свободу слова и свободу выражения мнений. Если ты не понравишься своими высказываниями или тем, как ты проголосовал, например, за Трампа, если твой работодатель демократ и голосовал за Хиллари Клинтон, лишаешься работы. И поэтому, пока ты не встал на ноги, пока ты не выплатил деньги банку, пожалуйста, вообще ни слова о политике.
У меня вот еще какой к вам вопрос. Значит, на всех курсах американских университетов, все выпускники американских университетов знают, на каком месте они на своем курсе. Например, если на факультете 150 человек, и ты закончил третьим, тебе объявляют об этом официально. У тебя гораздо больше шансов у человека, который закончил 147-м.
Да, действительно так. Вот это, кстати, начали воспринимать еще и у нас, в российских университетах. Правда, это знают только конкретные студенты. И я прекрасно помню, когда 2 года назад мы отбирали 10 лучших студентов, моих студентов, но это был не только мой отбор, это был отбор на уровне деканата для стажировки в Соединенных Штатах. Когда действительно задавался вопрос, а вот какой у вас рейтинг, какой у вас номер среди всех других студентов с вашего курса? Честно вам скажу, что я вырос все-таки в советское время, я вообще не знал, что у нас теперь уже в российских университетах, некоторых, наверное, не
университетах. В некоторых.
Но есть действительно вот такое заимствование от американцев.
И последнее, вот что я хотел просто добавить, это то, что чем лучше школа средняя в Америке, ну, она дороже, и тем жестче там дисциплина. Когда я поинтересовался в одной подобной школе, которая называется военная академия, но это не военная академия, где готовят офицеров, нет, они ходят в форме, и я говорю, ну зачем это все? И мне сказали, мы готовим элиту, для того, чтобы уметь командовать, надо уметь подчиняться.
Есть такая практика, действительно, в некоторых школах, но тоже с самого начала нужно знать, куда ты отдаешь своего ребенка. Если ты закончил сам эту школу,
да,
то, конечно, конечно, это то, что в Америке называется alumni.
Да, это выпускник. Да, выпускник такая, да.
Да, вот. И, кстати, посмотрите, процент выпускников, например, Гарварда, которые туда же отдают своих детей. И это действительно, это поддерживается. И кроме того, что ты выпускник этого университета, и когда ты становишься на ноги, когда ты начинаешь зарабатывать большие деньги, то ты еще и жертвуешь своей альма-матер, то это в порядке вещей. И если твой родитель, если ты студент или поступающий только, и мы знаем, что твой родитель, значит, тоже выпускник Гарвардского университета, и тем более, что он жертвовал Гарвардскому университету, то, конечно, к тебе будет вдвойне более лояльное отношение, ну, чем конечно. к какому-то выпускнику Айовского университета.
Хорошо. И переходим теперь к медицинскому обслуживанию, к медицинскому страхованию. Значит, вы говорили, что Обама хотел за счет работящих американцев обеспечить медицинскими услугами людей, которые не хотят работать, да и, может, никогда уже и не работали. А что надо сделать человеку, чтобы получить адекватное медицинское обслуживание в Соединенных Штатах?
Ну, сразу нужно сказать, что порядка 40 миллионов американцев вообще не имеют никакого страхования. Хотя еще и до Обамы можно было, на самом деле, хотя бы какое-то... простите, я сказал медицинское образование?
Или я сказал... Медицинское обслуживание, наверное, там, или страхование.
Да, медицинское обслуживание. Порядка 40 миллионов американцев не имеют никакой медицинской страховки.
Хорошо, сразу же вопрос. Да, у тебя нет медицинской страховки, ты заболел. Не на уровне насморка, А не дай бог что-нибудь более серьезное, что делать?
Ну, по своему опыту знаю. Дважды я был в американских больницах. Вот опять-таки некоторые наши переводчики, как переводят сюда hospital, как госпиталь.
Госпиталь, ну, конечно. Да. Да. Александр, не говорите при мне нынешние переводчики. Я начинаю, я зверею.
Прекрасно знаю, в чьей программе я выступаю, Леонид.
Вот, это...
Прекрасно.
Нет, ну, естественно, это больница.
Конечно, больница. Университетская больница – это самая квалифицированная больница, которая может быть в Америке. Самая хорошо оплачиваемая, так же, как и самый высокий уровень, на самом деле, медицинского обслуживания. Это то, что называется University Hospital. Mm-hmm. Ну, вот дважды я попадал в американские больницы, и опять-таки, поскольку мы сейчас с вами не о какой-то статистике говорим, а о таких батаизмах, с которыми я сталкивался. Mm-hmm. Ну, вот в первом случае, знаете, я и просто ехал на велосипеде, и меня сбил автомобиль. Вот. Ну что, не стал я подавать в суд на этого водителя. Спасибо ему уже за то, что он меня довез
до больницы.
Emergency care.
Ну, в этот, как его, в приемный покой скорой помощи.
Приемный покой скорой помощи, да. Значит, мне наложили там 17 швов. Мне было очень любопытно. Вы знаете, вот кроме того, конечно, что в больнице, например, у нас в России, я до этого никогда не бывал, и тем более никаких операций не переносил. Uh-huh, uh-huh. Мне было просто вот даже с точки зрения исследователя очень интересно, как это все происходит. Вылили мне на ногу столько антисептика, что я не знаю, у нас в России, наверное, несколько можно было бы, конечно, пациентов этим антисептиком залить. Потом наложили швы. Я не знал, что у меня есть медицинская страховка, поэтому я просто заплатил сам за это.
Вернули деньги потом?
Что?
Деньги вернули потом? Вы же у вас была...
Нет, вы знаете, вот я просто вообще не знал в то время, что любой, кого приглашают в качестве приглашенного профессора, его
автоматически
обеспечивает страховкой. Я поэтому просто заплатил эти деньги. Вот. Но в другой раз я уже об этом вспомнил. Вы знаете, это была не менее интересная ситуация, когда периодически проходишь просто какое-то медицинское обследование себя на родине, просто вот то, что называется medical check-up. Uh-huh. Вот. Я сделал рентгеновский снимок своей грудной клетки, и мне что-то показалось, что вот с одной стороны как-то больше темного, чем с другой стороны. Uh-huh. Вот. А у меня дед умер от туберкулеза. Знаете, это все-таки страшная болезнь, которой в Америке уже нет.
Но все равно неприятно это все.
Вот, я поэтому решил, почему бы мне не взять просто этот рентгеновский снимок и не пойти в американский, когда я буду в американском университете преподавать, mm-hmm. пойти в Америке, это называется pulmonary clinic.
Ну, легочная.
Вот как-то так, наверное, по-русски. Ну что, решил только приехал в этот университет, записался на прием, только чтобы показать этот мой рентгеновский снимок. Первый человек, с которым ты встречаешься, это человек, который спрашивает: а у вас страховка есть?
Ну, понятно.
Да, я говорю: нет. А, слушайте, если хотите все-таки записаться на прием, $500. $500. Вот сейчас вы мне выписываете чек на $500. Да дальше вас доктор посмотрит. Mm-hmm. Ну, что думаю, чтобы вообще не думать относительно того, есть у меня там затемнение в легких, нет затемнений,
да.
Давай заплачу я эти $500. Ну что, доктор меня осмотрел 2 минуты. Сказал, что качество снимка замечательное. Где вы делали? Я говорю: в Москве. Он так удивился, вроде как я думал, что я откуда-то из Зимбабве, что ли, приехал.
Да-да-да.
Вот, да. А я у него спрашиваю: а вот что-то мне тут не нравится с левой стороны-то, угу. какое-то больше темного, чем с правой. Он так мне странно посмотрел и говорит: это ваше сердце.
Понятно.
Да.
Хорошо.
Да, а я после этого, Леонид, конечно, я был очень рад, что никаких затемнений нет.
Ну да.
Но я все-таки подумал, и что? И я за эти 2 минуты, пока врач смотрел мой рентгеновский снимок, я отдал $500.
Ну что делать?
Пошел к себе в университет, спрашиваю: а вообще-то у меня медицинская страховка есть или нет? Мне говорят: есть. Дали мне номер, карточки, вернулся обратно. Мне вернули 490.
Ну, а как 500. Же?
Да. Ну. А если бы у меня не было этой медицинской страховки, вот как с этим жить? Вот это вопрос.
И вот как, конечно, живут? И как же живут с этим американцы? Я разговаривал с некоторыми людьми, им делали сложнейшие операции. Сложнейшие. А денег у них нет. Машины нет. Квартира съемная. Каждый год приходят счета. Каждый год они их выкидывают в мусорную корзину. И ничего с ними сделать нельзя. Вот как это все происходит?
Ну, как происходит? Ну, то же самое расслоение американского общества. То же самое вот отношение, если у тебя есть счет банковский, или если у тебя есть медицинская страховка, совсем другое будет к тебе отношение. И отсюда же еще...
Если чтобы... нет. Если нет страховки, на улице же, наверное, не бросит помирать?
Не бросят, но нужно все равно пройти, вы знаете, все-таки некоторую регистрацию. Если ты вообще не имущий, если ты инвалид, если ты старше 65 лет, если ты, например, там ветеран войны в том же самом Ираке, или я уж не говорю сейчас про Вьетнам, то какое-то минимальное, конечно, минимальное обеспечение тебе гарантировано.
Но именно минимальное.
Но это именно минимальное, да, потому что на улице тебя погибать не бросят. Но если что-то касается там чего-то другого, как операции, например, да вы что, Америка занимает первое место среди так называемых развитых стран мира,
да.
Промышленных стран мира, по расходам на здравоохранение. При этом счета просто запредельные, которых даже нет в той же самой Канаде. Или вы посмотрите, это что же, знаете, это опять-таки бытовизм, это то, что я говорю из собственной практики, из собственной жизни, из собственного опыта. Но когда некоторые мои, не скажу, что много их было, но 2-3 моих приятеля, которые приезжали из Америки для того, чтобы сделать себе, просто сходить в стоматологию.
Да, зубы, да, зубы.
Чтобы просто зубы там себе запломбировать, там сходить у нас в Москве, потому что это... дешевле купить билет в Россию и здесь сходить в стоматологию, чем идти у себя в стоматологию в Америке. Ну, это как вам называется?
Много ли недовольных нынешней системой медицинского обслуживания в США?
Много недовольных. Ну, вот чем, например, Обама так много неудовольствия вызвал американцев, которые проголосовали за Трампа, это тем, что все-таки, ну, опять-таки, помните замечательный фильм «Брат 2»?
Да.
Да, с некоторыми просто крылатыми фразами. Но вот одна из этих крылатых фраз, здесь все просто так, кроме денег.
Да.
Да. Ну, понятно совершенно, что если социально неимущие получают бесплатное медицинское страхование, а кто за это платит?
Нет, кто это обязательно.
Это да. Вот, а эти самые американские работяги, которые работают, те же самые американские фермеры, которые действительно пашут, буквально пашут с рассвета до заката, когда они обеспечивают себе хотя бы какую-то там минимальную страховку из-за того, что они пашут, когда они понимают, что им на шею садятся некоторые персонажи, да, и которые после того, как они сели на шею американским работягам, они еще ножки свесили и ими болтают. Вот это было основное возмущение, основное недовольство в отношении Obamacare, в отношении социального медицинского страхования, которое ввел товарищ Обама. Именно за этого это было одной из причин, почему американцы проголосовали за Трампа.
Вот ситуация. У нас постоянно газеты, телевизионные программы просят от нас там по рублику, по 100, по 3000, кто сколько может. Ребенку, там операция срочная нужна, и там... Я единственное, я не понимаю, где государство-то? А почему государство устраняется от этого? А в Америке что будет в данной ситуации? У ребенка
врач... Ничего не будет.
А?
Нет, ничего не будет. Надо искать частных каких-то спонсоров.
Да, надо искать человека, который заплатит.
Да. У нас государство приватизировано. Когда ты прекрасно понимаешь, что у нас огромный разрыв, у нас больший даже разрыв между там 10% самых высокооплачиваемых граждан России и 10% менее оплачиваемых.
90.
Этот разрыв, на самом деле, еще больше, чем в Америке. Но в Америке, понятно, если нет частных спонсоров, если ты не пробиваешься, например, на местный телеканал, вот с той же самой просьбой, да, оплатить, например, операцию твоему ребенку, то никаких вариантов. Welcome to the jungle.
Да, добро пожаловать в джунгли. Да, страна равных возможностей и американской мечты. Это да. Да, значит, я бы хотел, Александр, вот что еще сказать. То, что сегодня нам рассказывает Александр, это ни в коем случае не попытка оклеветать Америку, там напомнить лишний раз, что у них там негры вешают. Ни в коем случае. Но для того, чтобы составить себе объективную картину того, что там происходит, надо разговаривать именно с такими людьми, как Александр. Потому что все наши телепропагандисты, ну, пропагандисты от других сфер, они туда приезжают. Единственное, где они могут поспособствовать, это по покупкам. Вот они могут рассказать, где на $20 дешевле будет, а где то, а где сё. Вот насчет системы образования и медицинского страхования, из них звука вытянуть невозможно. Ну и сколько стоит, Александр, в среднем, медицинская страховка, которая предусматривает достаточно много, но не, например, пересадку сердца, пересадку почек, там, вот. Сколько надо в год платить за это?
Опять-таки, никогда сам ведь страховку не покупал.
Ну да.
Да, за меня это университет всегда делал. Но и действительно тебе нужно все-таки знать, а на что она тебе нужна?
Ну, это обязательно, конечно.
Да. Вот, и понятно совершенно, что, ну, вот на какую-то мелочь эту страховку нельзя и не стоит покупать. Лучше заняться спортом, лучше бегать по утрам, да, вот, чтобы потом к отоларинголову не ходить, ухо, горло, нос не лечить. Но какую-то минимальную страховку, ну, это порядка 20 тысяч долларов, по-моему, все-таки это стоит.
В год?
Чтобы, если, да, в год. Если ты все-таки попадаешь в больницу...
Очевидно, вот, это страховка, предусматривающая госпитализацию.
Да, госпитализацию и операцию.
И операцию.
Вот лучше купить, на самом деле, страховку на какой-то тяжелый случай. Опять-таки, эта страховка предполагает, конечно, это именно страховка, что большую часть за тебя заплатят заплатят за тебя из бюджета. Но если вдруг ты попадаешь с какой-то страшной болезнью или с несчастным случаем, что вот это покрыть. Стараюсь покрывать именно эти такие вот непредсказуемые или очень тяжелые случаи, но не покрывать какую-то фигню, когда можно просто сходить в аптеку и купить ненужные лекарства.
Кстати говоря, американская аптека, когда я в первый раз в нее зашел, там практически ничего не продается из лекарств. Без рецепта.
Вот это, да, это я с этим тоже сталкивался, когда висят просто какие-то таблетки, какие-то пилюли.
От головной боли, от изжоги, сбить температуру, но не более того.
Да. И ты, например, подходишь, там же все-таки, если это аптека, там же все-таки и какой-то фармацевт стоит.
Да, обязательно.
И ты говоришь, а вот что-то живот болит, вот да. Что-то такое. А тебе говорят, а рецепт есть? Рецепта нет. Да, значит, пошел к врачу, если нет страховки, начинаем мы опять вот square one.
Да, начинаем мы с самого первого шага, купи страховку, а если не купишь страховку?
Вот отсюда эти проблемы.
В 1988 году мой друг, его схватило, у него была дикая зубная боль. В воскресенье был вызван врать человека, который принимал, очень богатый человек. Медсестра была вызвана, обезболивание, удаление зуба. Это 88-й или 89-й год на стыке, если я не ошибаюсь, $800.
Сейчас умножайте это, наверное, раза в 3-4, если не в 5.
Новости на радиостанции «Говорит Москва», потом продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, мы еще полчаса нашего общения с американистом Александром Думриным. Александр, вы бы хотели еще что-то нам рассказать? Или мы позволим нашим слушателям задавать вам вопросы?
Всегда рад вопросам, но давайте вот, может быть, еще одну деталь.
Да, пожалуйста, все-таки, конечно.
Да, мне всегда хочется рассказать о том, чему мы можем поучиться у Америки. И вы знаете, вот это одна из тех самых моих больных тем, чему мы можем поучиться у Америки и чего пока у нас не получается. Вот в Америке, если ты профессор, если преподаватель, вот одно из табу, просто табу, которые вообще, если ты нарушаешь это табу, то ты сразу вылетаешь с работы. Плагиат. Плагиат ни в коем случае, никогда. Если тебя обвиняют в плагиате, если ты это допустил, то это просто клеймо на всю жизнь, на твоей карьере. И два таких примера, посмотрите. Вот есть замечательный совершенно специалист, профессор конституционного права в Гарварде, Лоренс Трайб. Вот он однажды в книжке, причем книжка была научно-популярная, там, вы знаете, где не обязательно ссылки давать на разные источники. Вот, научно-популярная. 19 слов он использовал в этой книжке своей, делал он какое-то заявление, утверждение, которое до него сделал кто-то еще. 19 слов. То есть он там даже не должен был сноску дать, но он должен был хотя бы сказать, что как правильно замечает вот такой-то профессор, а он этого не сделал. Вот его там полоскали, по-моему, в течение года. Он должен был объяснение давать, как это так получилось. А у нас, например, вот опять-таки, почему больная такая тема, вот один персонаж, например, защитил свою докторскую на моей кандидатской. Как вам это нравится?
Целыми диссертациями перетирают.
Вот, когда, например, там он вынес на защиту своей докторской 10 таких основных выводов, 7 были из моей кандидатской. Когда он, мало того, что он 59 страниц просто откровенно передрал из моей кандидатской, он даже опечатки воспроизвел. Вот как к этому относиться? Я собрал все эти материалы, я отправил это в высшую аттестационную комиссию. Я написал статью в журнале «Государство и право» под названием «Осторожно, плагиат». Ну и как вы думаете, какая была реакция? Никакой.
Да никакой.
Вот чему в Америке, в частности, можно учиться.
Давайте
вопросы.
Сейчас будут вопросы, просто по этому поводу. Есть великолепный советский анекдот, я его очень быстро расскажу. Человек приходит в парикмахерскую, все кресла свободные, мастера ходят, разговаривают. Он говорит, можно постричься? Ну, сейчас, через 2 минуты. Проходит 30 минут, на него никто не обращает внимания. Он взрывается, директора, выходит директор, он кричит, что бардак, не обращайте внимания. Вы то, вы все. Да что же это такое? И все такое. Директор ему говорит, вы знаете, я с вами полностью согласен. Но почему вы решили начать с нашей парикмахерской? Понимаете, вот это вот, почему вы решили начать с плагиата.
Да.
Ну что ж, теперь Александр Думрин готов ответить на ваши вопросы. Я напоминаю, по коду 495 московскому, 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо за передачу, Александр.
Да, Александр, пожалуйста.
Дорогие россияне, не спим днем ночи, думаем о свободе слова в Америке. Скажите, вот недавно отмененный закон о мятежах предусматривал, что журналист не имеет права плохо писать о представителе власти без его согласия. Поэтому вот почему, когда вот показывают по телевидению сюжеты о бесчинствах американских полицейских, называют всех подряд офицерами?
Это другой вопрос. Это вопрос перевода. Потому что неграмотные, потому что бездари, потому что головы деревянные. Нет офицеров американской полиции. Я уже уже все. Выросло новое поколение, которое все знает. Александр, закон о мятежах.
Ну, не знаю, что такое закон о мятежах. Это чей закон?
Вот я не понял, о чем шла речь. Если нам ставят в упрек то, что надо говорить о России, а мы говорим об Америке, ничего страшного. Включите любой телеканал, там говорят об Украине. Потом будут говорить про Трампа. Потом эксперты, которые бойко произносят названия непонятных этих, как они называются, населенных пунктов в каких-то других странах, которые ни разу в жизни не держали в руках автомата, они нам дают полный анализ того, как надо вести боевые действия. Вот и все. А про Америку, мне кажется, это интересно. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Александру Домрину. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Ваш вопрос.
Алло, у меня вопрос вот такой.
Пожалуйста.
Александру и Леониду. А будет ли у вас передача для тех, кто решил поехать посмотреть Америку? Там что можно, что нельзя, какие-то рекомендации, а?
Вы знаете, это шибко смахивает на туристическую отрасль. Я этого сам решать не могу. Вот, вы можете, наверное, у Александра есть сайт, у него есть там Facebook, я не знаю, а может быть, он расскажет. Александр, я отразил вашу точку зрения?
Наверное, действительно, это не совсем все-таки формат нашей программы. Но,
да. Но,
пожалуйста, я есть в Фейсбуке, Александр Домрин, латинскими. Пожалуйста, напишите, просто поделюсь своими впечатлениями, потому что все будет зависеть от того, насколько вы едете в Америку.
Все.
Если вы едете в Америку на неделю, то все-таки, наверное, имеет смысл в каком-то одном месте, в том же самом Нью-Йорке, эту неделю провести. Если у вас есть месяц, то нужно, конечно, снимать машину, брать в прокат машину и ехать по стране. Все очень зависит от ваших интересов. Пожалуйста, лично со мной свяжитесь.
От ваших интересов и кошелька. Вот это вот еще всегда.
Конечно.
Очень важно. Итак, ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, если предстоит операция в Америке, нужно заключать контракт, который защищал бы права пациента, или это регулируется общим законодательством?
Ага. Спасибо.
Ну, если вы приезжаете в Америку, то вам обязательно нужна страховка. Если, да, эту страховку, конечно, как, например, я это делал, когда меня не приглашал какой-то американский университет, но я просто ехал с семьей, то эту страховку я оформлял здесь у себя на родине.
Mm-hmm.
Но в любом случае, вы знаете, вот ехать в Америку для того, чтобы там делать операцию, я бы не рекомендовал. Есть страны куда как ближе к России, где эта операция обойдется значительно дешевле, и где уровень здравоохранения ничем не хуже, чем в Соединенных Штатах. Посмотрите, например, на Израиль, на тот же.
Итак, продолжаем. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Будьте добры, вот такой вопрос. Может ли в Америке быть такая ситуация?
Радио выключите,
что...
пожалуйста.
Да. Такая ситуация, что компания, которая распродавала эти... Ну, как сказать...
Так и скажите.
Ну, вот, короче говоря, на ваучер в свое время, 25 лет назад, люди покупали акции каких-то компаний. Потом эти компании продержали 25 лет и говорят, ну, вот, теперь возьмите, как раньше говорили, рубль 20 и будьте довольны. Причем даже такой оборотистый адвокат, как Ольшанский, говорит, берите, так, хотя бы это получите. Вот в Америке возможна такая ситуация?
Вы знаете, конечно, Америка в значительной степени построена на деньгах, и в Америке помнят, конечно, всякие акции или всякие бонды, которые были куплены задолго, там, например, еще до образования Советского Союза. Вы посмотрите, одна из причин, почему до 1933 года Соединенные Штаты не признавали Советский Союз, это из-за того, что Советский Союз отказался оплачивать все свои обязательства по такого рода ценным бумагам, которые были сделаны еще в период царской России.
Но честно вам скажу, вот в личной практике никогда не сталкивался с такой ситуацией, когда кто-то на ваучер мог купить какую-то акцию в Соединенных Штатах. Мне кажется, что это просто не совсем типичная ситуация.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. Вот вы говорили о слове в прессе, а я вот слушал передачу, и был представитель один из вот этих, которые в прессе друг другу пишут, и говорят, что лучше в прессе мочить, чем на улицах из пистолетов, автоматов.
Я ничего не понял. Этих, которые... Я не понял, Александр, вы поняли?
Нет, не совсем понял, но мой очень короткий ответ – лучше нигде не мочить.
Да, да. А я недавно прочел великолепную цитату, нашел из Лема. Я никогда не думал, что в мире столько идиотов, пока не появился интернет. Потому что это возможность высказать все. У тебя нет ничего за душой, ты ничего не знаешь, ты идиот. Но как люди бьются, как они оскорбляют других. Может, таких, может, не таких людей. Вот. Вот люди пользуются возможностью. Ну, что ж.
Но поскольку я сейчас сижу дома, передо мной просто интернет, и, знаете, некоторые из этих троллей уже появились.
Ну, а как же?
Поэтому ничего.
А не надо смотреть. Я именно поэтому, Александр, я именно поэтому прекратил принимать любые письменные сообщения. Потому что это всплеск. Ну, тролль – это, в моем понимании, это дерьмоед. Вот если ты разыгрываешь премьер-министра, это нормально. А просто человека оскорблять, да ну.
А. Да,
здравствуйте.
Вопрос, как это мы у нас нашей купавне называем.
Вопрос ваш, пожалуйста, добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот как в отношении общей эрудиции американского народа, ну, по сравнению с нашим, с нынешним?
Пожалуйста, Алиса.
Да, 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 очень хороший вопрос. Общая эрудиция. Ну, как вот считать общую эрудицию? Что касается внешней политики, эрудиция очень слабая. Что касается внутренней политики, конечно, значительно лучше американский народ знает, что происходит у него в поселке, чем, например, то, что я знаю, что происходит в моей старой купавне. Вот как считать эту эрудицию? Но в целом, вы знаете, вот когда... Все-таки, когда моя дочь пошла, например, в американскую школу учиться, при том, что у нее английский был весьма условный, но при этом она стала лучшей ученицей в классе. И это очень типично для наших русских детей, которые приезжают в Америку, хотя английский не их родной. Или когда в значительной степени, когда я преподаю на юрфаках, это все-таки действительно элитное подразделение американских университетов, в значительной степени я пытаюсь компенсировать все те недостатки, которые американские студенты не получили в средней школе, например. Ну, вот такая ситуация. При этом должен опять-таки сказать, что я говорю каждый раз, не только в программе Леонида Володарского, я с очень большим уважением отношусь к великому американскому народу. Есть у него эрудиция, нет у него эрудиции, но это абсолютно талантливый, богатый талантами американский народ.
Да, да, да. А когда люди начинают смеяться над тем, что американцы не знают, там, что было во Вторую мировую войну, а вы наше молодое поколение, поспрашивайте, что там было в Великую Отечественную. Я думаю, знаете массу интересного. Массу.
Ну, что говорить действительно просто о рядовых американцах, когда, ну, вспомните, это один из моих самых нелюбимых американских телеканалов под названием CNN, когда, например, они пытались найти на карте мира, где находится Украина, и нашли Украину на границе Афганистана и Пакистана. Как вам это нравится? А мы тут говорим ведь на самом деле уже об элите американской тележурналистики. Что говорить про рядовых американцев?
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Вопрос. В настоящее время у США сейчас есть ли колонии, которые платят Америке дань? Расскажите про колонии.
Если они есть.
как вот колония в традиционном таком понимании международного права. Колонии в Америке нет, но самая большая колония Соединенных Штатов – это Европейский Союз. Это Европа, оккупированная Соединенными Штатами. И это первое. Второе, когда мы говорим про НАТО, естественно, нет такого понятия, как НАТО, без Соединенных Штатов. НАТО – это Соединенные Штаты и куча вассалов. Но как по-другому ты, как ответить на ваш вопрос? Вы сами, наверное, задали этот вопрос чисто риторически. Ожидаю услышать мой ответ.
Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. А у меня вот такой вопрос, Александр. А вот кто из писателей, там, Фолкнер, Хемингуэй, может быть, кто еще дает вот адекватное представление об Америке? Спасибо.
Опять-таки...
Какая Америка?
Какой? Вот о коренной, да, вот такой об Америке глубинной. Давайте все-таки начнем с Уолта Уитмана. Вот, казалось бы, да, в 19 век.
Да, совсем.
Поэзия, да. Но вот если хотите узнать что-то о коренной Америке, все-таки начинаем с Уолта Уитмана. Если хотите узнать об Америке такой вот adventurous, такой вот приключенческой, в значительной степени, конечно, такой Америки, которая строила сама себя. Но почему мы не вспомним сразу Джека Лондона, например, того же самого? Марка Твена, почему мы не вспомним, который сейчас в загоне в значительной степени в Соединенных Штатах, когда цензурируют ту же самую его книжку «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». А из современных писателей, честно вам скажу, что из современных писателей никого не знаю, кто мог бы рассказать о современной Америке.
Вы знаете...
Знаете кого? Вот он не совсем современный, потому
это
что
кто?
Он уже покончил жизнь самоубийством. Хантер Томпсон.
Я бы порекомендовал более традиционного автора. Я считаю, блестящий совершенно автор. Его называют прародителем новой журналистики. Это автор романа «Костры амбиций». Том Вулф. У него есть великолепный роман «Парни, что надо» об американской космической программе. Но вот это «Костры амбиций», вот это Нью-Йорк того времени.
Ну, это не очень так. Очень хороший автор, абсолютно. Но опять-таки, вот если говорить действительно об Америке не политической, а об Америке коренной такой, вот глубинной, ну, почему Рэя Брэдбери не вспомнить?
Конечно.
Он, конечно, не совсем фантаст, он скорее сказочник, но он сказочник 100% американский, который больше вам расскажет про американскую душу, чем кто-либо еще. Но опять-таки, возвращаясь к Хантеру Томпсону, посмотрите, вот одна из его последних книжек называлась «Царство страха», «Kingdom of Fear». Я когда даже моим американским студентам об этой книжке напоминаю, а американцы, как правило, книжки не читают, тем более художественные, я у них всегда спрашиваю: слушайте, а вот о ком написал Хантер Томпсон книжку «Царство страха»? О ком? О Северной Корее? Об Иране? О Советском Союзе, периода ГУЛАГа, ничего подобного. Он про Америку написал книжку «Царство страха». Очень рекомендую.
Да нет, можно есть великолепные книги о завоевании Дикого Запада, как надо. Без романтических ковбоев, а вот как это было, и художественные, и документальные.
Леонид, но вопрос все-таки был про художественную литературу. Вот я на это хотел обратить внимание,
конечно,
нашего слушателя. Ну а что касается исследований, политических исследований, ну что, замечательные совершенно работы. Ну, вот сейчас, вот буквально на прошлой неделе, вышла очередная статья Сеймура Херша.
Это известный человек.
Вот-вот-вот, расследовательской такой американской журналистики, когда Сеймур Херш, лауреат Пулитцеровской премии, когда он пишет о том, что да не было там никакого отравления Асадом, собственно, граждан. Все это мы сами придумали. И вы понимаете, когда это говорит какой-то корреспондент...
Но он написал там, еще...
Russia Today, да, или когда это русский говорит, вроде Домрина, да просто забудьте об этом.
Он совсем... Когда об
этом говорит один из основоположников действительно американской расследовательской журналистики, американцы просто уши подняли.
Он совсем недавно написал, что Бен Ладен где-то в 2002 году умер аккуратненько, а все остальное делайте ваши выводы. И это... Книга, она так и называется, «Убийство Бен Ладена». Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста. Вы меня слышите? Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Алло.
Да, ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте.
Вопрос гостю, а потом ведущему. Что знает в Америке о расстреле царской семьи?
Это нам не надо. Расстрел царской семьи. Ну и Александр, если вы этим занимались?
Нет, на самом деле это на периферии американских интересов. Все, что они должны знать, это что, то, что расстреляли царскую семью. А дальше это просто пошла мифологизация какая-то в образе
Анастасии
под названием Анастасия.
Да?
Да. Но истории этого вопроса в Америке мало. История этого вопроса в Америке мало кого интересует. И что еще более печальное, мало кого интересует в Англии. А уж куда как Англия более причастна к расстрелу царской семьи, чем Америка?
Естественно. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей, Москва. Скажите, пожалуйста, вот как вы относитесь к книге разведчика американского экономического «Экономические убийцы». Это, по-моему, Паркинса или Перкинса, я сейчас не помню на память.
Не знаю, к сожалению, не читал,
простите. Я тоже. Я, по-моему, да, видел анонс, но книжку не стал. Не стал. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста. Алло. Не-не-не-не, это не моя любимая музыка. Пожалуйста. Радио выключите, будьте любезны. И ваш вопрос, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, да? Почему в Америке, где еще недавно, лет 15 назад и раньше, слово «социализм», «коммунизм» было почти ругательством,
да,
почему стало очень популярным это слово и носители этих идей в лице Берни Сандерса, и того же предыдущего президента в меньшей степени, но все же. Почему
спасибо. Это... Спасибо. Александр, пожалуйста.
Да, ну не совсем согласен с вами, что это слово становится популярным. Все-таки даже по американскому законодательству, если ты являешься членом коммунистических партий в разных странах мира, то тебе визу просто не могут дать. Это до сих пор ведь на самом деле ты должен отвечать при получении визы на такого рода вопросы. Точно так же, как на еще более смешной вопрос, являетесь вы членом террористической организации.
Ну, о, идиот, тут все, конечно.
Да, какой идиот напишет, что да, являюсь. Но знаете, действительно, вот Берни Сандерс, он в значительной степени, конечно, социалистические идеи проводил. Насколько, конечно, это можно адаптировать к американским реалиям, но не совсем социалистические, скорее социал-демократические. И, кстати, с моей точки зрения, одна из причин, почему демократическая партия, Национальный комитет Демпартии замочил Сандерса, когда просто фальсифицировали результаты праймерис в пользу Хиллари Клинтон. Ну, а вообще, конечно, в целом, вы знаете, если элементы какого-то социализма будут внедряться в практику Соединенных Штатов, это может в некоторой степени оздоровить ситуацию в Америке. Но делать это нужно очень аккуратно, потому что, посмотрите, все-таки реакция на Сандерса со стороны его собственной партии, какая была негативная. Это хороший урок для всех остальных, кто хочет социал-демократию продвигать в Америке.
Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день.
Добрый день. Вы знаете, вот у нас в советское время в институте была общественно-политическая практика. Из нее нельзя было экзамены сдать, зачеты. Вот я работал, у вас вот гость упомянул, в библиотеке, в раздевалке институтской. В оперотряде еле-еле на 3,5 балла набрал. Ну, это так слово. А вот ради смеха, там человек, читавший политинформации по правде за 5 минут, он пятерку имел. А вопрос у меня такой. Вы знаете, вот по телевидению, у нас прошел сюжетик, она небольшой. Там, короче, бабушку 86-летнюю приложили об дверной косяк, и юристы, сидящие в студии, сказали, что за это грозит административный там рублевый штраф.
Подождите.
Такое возможно? В Америке такое возможно?
Спасибо.
В Америке всякое возможно. Вы знаете, там, хотя в целом, с моей точки зрения, достаточно справедливые судебные системы, куда как более жесткая, опять-таки, судя по тому, сколько смертных приговоров выносят или пожизненных сроков, причем даже не просто пожизненные, но там несколько пожизненных сроков можно получить за какие-то чудовищные преступления, типа педофилию. Но нужно рассматривать просто конкретный случай, что за бабушка, при каких обстоятельствах. Может быть, у нее в это время был топор в руках, а ее приложили к косяку, чтобы...
Да, негритянский мальчик, да, с пистолетом 45-го калибра и патрон в стволе уже.
полицию. Ай-яй-яй-яй-яй, как же с ним полицейские поступили?
Поскольку я юрист, знаете, все-таки доктор юридических наук, там, а не политических или исторических, нужен очень конкретный юридический факт.
Нельзя Александр, я...
Так, что-то говорить, рекомендовать или советовать.
Александр, значит, время... наша передача практически истекло. Я предлагаю сделать следующую передачу, когда мы с вами обговорим это все по вашей профильной теме. Юридическая и пенитенциарная система в США. Потому что у нас люди не могут понять, что такое тюрьма с максимальным режимом безопасности. У нас же все думают, что американские заключенные загорают постоянно и качаются. Ну, в баскетбол играют иногда, бывает такое. Вы не против?
Леонид, с удовольствием принимаю ваше
предложение. Отлично, тогда мы сегодня...
Вам и вашим слушателям.
Мы сегодня попозже созвонимся. До свидания, все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. Новости.